студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Привет, Даша.
Приветствуем.
Новостной дайджест выходного дня 15.04, и мы начинаем. Итак, акции протеста в России закончились, во всяком случае, в эту субботу они закончились, и эхо еще долго будет прокатываться по информационному пространству. Как минимум трое участников событий в Москве попали под действие статьи Уголовного кодекса о применении насилия в отношении представителя власти.
И это уже, по сути, так скажем, доказанные эпизоды, где есть доказательства и уже возбуждены уголовные дела. А в скольких еще предстоит разобраться, эта история пока умалчивает. Напомню, что Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту нарушения гражданами правопорядка в ходе вот этих вот несанкционированных акций. И по итогам вот этой проверки число уголовных дел может заметно увеличиться. И, в общем, тому есть необходимость, да, нам такой вот яркий пример: в Санкт-Петербурге уже задержан мужчина, который нанес удар в лицо сотруднику ДПС. Его задержали прям буквально по горячим следам в 2 часа ночи по московскому времени. Но в целом правоохранители вели себя на вот этих акциях вполне адекватно ситуации, считает член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов.
Я считаю, что они вели себя именно в соответствии с ситуацией. То есть, несмотря на то, что определенные силы, хотя они нам всем известны, и сейчас повторяться не буду, кто это, что это, для чего это все делает, всем понятна и раскачана ситуация, используют детей в своих целях. А правоохранительные органы все-таки и конкретно сотрудники Росгвардии, полиции, кто участвовал в обеспечении порядка в Москве и в других городах, где проходило несанкционированное шествие и вот это то, что мы видели все по телевизору, соответственно, вели корректно раз, в соответствии с законом два. И прям по ним было видно, что они понимают, что все равно это наши дети, нашей страны.
Более 40 правоохранителей получили ранения в ходе вот этих акций протеста, в том числе водитель автомобиля ФСБ. Машину протестующие разбили, а водителю повредили глаз, он был доставлен в больницу. Но никто не скрывает того факта, что со стороны правоохранителей тоже были перегибы. Так вот, известный случай, о нем мы уже неоднократно говорили в эфире. Сотрудник полиции в Санкт-Петербурге нанес удар ногой в живот женщине. Она упала, ударилась головой об асфальт и получила сотрясение мозга. Так вот, перед ней правоохранители извинились. Ведется проверка поведения вот данного конкретного полицейского. А к женщине вечером 23 января пришел начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, несколько раз перед ней извинился. От лица всего личного состава пообещал разобраться, наказать виновных и также предложил оказать любую помощь, которая может потребоваться пострадавшей. Маргарита Юдина, так ее зовут, она извинения приняла и, в общем, сказала, что зла не держит, но хочет, чтобы все-таки разобрались по существу дела.
По данным портала ВД-Инфо, по всей России на протестных акциях в субботу было задержано 3435 человек, 1360 из них в Москве, почти 523 в Санкт-Петербурге, остальные в других городах России. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что по всей стране были задержаны около 40 журналистов, среди них есть пострадавшие. Союз журналистов находится в контакте с правоохранителями по этим инцидентам. Также уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что на митингах 23 января по всей России было задержано более 300 несовершеннолетних граждан, 70 из них в Москве. А по словам члена столичной общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, всех задержанных в российской столице подростков уже отпустили. И цитата по Марине Литвинович: «Как мне удалось установить, все они не участвовали в акции в поддержку Навального, а оказались в месте ее проведения случайно». Помимо московских дел и петербургского, по факту нанесения удара, да, сотруднику ДПС, заведены также дела уголовные в Татарстане, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Там уголовные дела о призывах к массовым беспорядкам. По этой статье во Владивостоке и Петербурге, как я уже сказал, во Владивостоке по той же статье 318 заведено дело о применении насилия к полицейским, и там же по статье 267, часть 1, возбуждено уголовное дело за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.
Ну, насколько я помню, в Иркутске была самая спокойная акция протеста. Там нет вообще ни одного задержанного, за исключением руководителя штаба Навального и его заместителя. А вот что касается протестующих, не был задержан ни один человек. Акция прошла довольно спокойно, мирно. В общем, люди высказали свое мнение и разошлись по домам, что называется.
Кстати, да, на Байкале и в Забайкалье очень малое число задержанных. Это касается и Улан-Удэ, Бурятия, и Читы, Забайкальский край. Там буквально 3-4 человека в каждом из этих городов. И в Иркутске, как ты сказала, тоже либо вообще нет, либо какой-то минимум единицы.
Ну, я говорю, там вот эти вот единицы, ну, их два человека, которые были задержаны за несколько часов до начала акции за призывы как раз-таки в участие в этой несанкционированной акции. Да. А так сами протестующие, в общем, не нарушали никаких законов, правил. За исключением того, что сама по себе акция была несогласованной, это уже, конечно, нарушение, но арестовывать никого не стали.
После небольшой паузы к следующим новостям. Ударная авианосная группа Соединенных Штатов Америки во главе с авианосцем Теодор Рузвельт направлена в Южно-Китайское море. По словам командования, это плановая передислокация сил 7-го флота с целью поддержания свободы навигации на море.
Правда, в тот же день, когда группа была направлена в Южно-Китайское море, тайваньские власти сообщили, что 8 бомбардировщиков, способных в том числе нести ядерное оружие, и 4 истребителя ВВС Китая во время полета вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня. При этом американские корабли оказались в зоне досягаемости китайских сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет воздушного базирования, которые могли быть на самолетах ВВС КНР. Ну, то есть, опять же, это из разряда highly likely. Да? То есть, то ли они там были, то ли их там не было, то ли они... То есть, все строится на предположениях, что они могли быть там, а значит, могли нести угрозу американской авианосной группе. Ну вот американцы подтвердили в очередной раз свою приверженность помогать осуществлять защиту территории Японии. Да, состоялся разговор между министрами обороны, между главой Пентагона и министром обороны Японии, в котором глава Пентагона в очередной раз подтвердил, что США будут всячески помогать отстаивать территориальную целостность Японии. Речь идет о нескольких островах, причем группа островов необитаемая. Японцы считают их своей территорией, китайцы требуют ее, эти острова освободить и считают их своими. Но вот, вот эти вот заявления американской стороны, это скорее такая дань уважения, что ли, ну, подтверждение уже существующих договоров, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Валерий Кистанов.
Между Японией и Соединенными Штатами существует договор безопасности, по которому Япония предоставляет свою территорию для американских вооруженных сил, баз, а Соединенные Штаты обязуются защищать Японию от внешних угроз, в том числе обеспечить ее территориальную целостность. Но пятая статья вот этого договора, она как раз, как говорят американцы, и гласит о том, что эта проблема Сенкаку подпадает под действие этого договора. То есть, если Китай попробует силой отбить эти острова, то вооруженные силы Соединенных Штатов должны будут прийти на помощь Японии.
В период правления Дональда Трампа у Японии закрались некоторые сомнения в том, что в случае чего США будут оказывать помощь в случае, не дай бог, возникновения горячего конфликта в районе этих островов. Но вот сейчас новая администрация, президент США будет делать все, чтобы вот эти подозрения убрать. Причем это, скорее всего, будет не только в отношении с Японией, так уже ряд договоров, которые там отказался продлевать Дональд Трамп, Джо Байден уже готов их продлить, и некоторые распоряжения, да, некоторые указы Дональда Трампа уже отменены, поэтому тут на этом направлении сейчас тоже будут делаться решительные шаги, чтобы показать союзникам, что они все еще союзники, и что они все еще ценны для американцев.
Ну и, конечно, очень любопытно, как будут развиваться отношения между Вашингтоном и Пекином при администрации Джозефа Байдена, потому что в последние дни администрации Трампа, там госсекретарь Майк Помпео, по-моему, сделал все возможное от себя зависящее, чтобы эти отношения между Китаем и США отравить максимально. Возможно, две версии было от экспертов. Либо это вот такой шаг, что называется, до гори, оно все огнем, либо второй вариант, он уже примерно просчитал, как будет действовать администрация Байдена, и это такой был крючочек, заброшенный немножечко вперед, чтобы, возможно, потом тоже иметь какие-то политические перспективы, но, во всяком случае, не затеряться на задворках и в ближайшие 4 года, потому что он там и обвинял лаборатории китайские в распространении ковида и отменял внутренние ограничения, ну, сообщал, во всяком случае, об этом на контакты дипломатов и различных других американских служащих с дипломатами Тайваня, а это была договоренность между Китаем и США по этому поводу, и тем самым мы видим обострение, да, произошло и над Тайванем, летают теперь бомбардировщики.
Ну, думаю, что это тоже такая большая все-таки демонстрация мышц, дабы дать почву для раздумий, учитывая, что США вернулись в организацию, Всемирную организацию здравоохранения, да, откуда росчерком пера США выходили благодаря Дональду Трампу. То, ну, мне кажется, нет такой ситуации, в которой нельзя было бы сделать откат назад. И сейчас новая администрация президентская будет смотреть, что с этим можно сделать и как можно отыграть ситуацию. Потому что все-таки, как ни крути, а с Китаем, как бы, какие бы напряженные связи, отношения сейчас не были, но, тем не менее, с Китаем очень плотные промышленные всевозможные связи, да,
торговые.
И торговые связи. Поэтому тут как бы рубить с плеча тоже нельзя. И, в общем, учитывая, что Джо Байден, он демократ, большинство специалистов сходятся во мнении, что он будет вести линию приблизительно схожую с Бараком Обамой.
После небольшой паузы к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Франция на пороге очередного локдауна. Власти готовы его объявить уже в ближайшие дни. Причиной беспокойства стал британский штамм коронавируса, который оказался в разы заразнее уже известных форм
Решение будет принято в ближайшее время. Объявить карантин должен президент Эммануэль Макрон. Ориентировочно это должно произойти в среду, 27 января. Запланировано заседание Совета по обороне, где, собственно, тема коронавируса станет основной. И, собственно, видимо, вот после этого заседания будет оглашено решение. Но вообще, скорее всего, Франция пойдет по тому же пути, что и Германия, и Великобритания, считает старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, эксперт по Франции Евгений Осипов.
Франция пойдет так же далеко, как и ее соседи. Как известно, в Британии давно введен уже очередной карантин, в Германии тоже введен. И, в общем-то, Франция идет в русле своих соседей. Тема третьего карантина обсуждается предметно довольно давно, уже недели полторы. И, в общем-то, я думаю, что французы готовы к тому, что будет третий карантин. Во всяком случае, их в соцсетях это главная тема еще с начала прошлой недели. Да и центральная пресса постоянно пишет о том, что, скорее всего, третий карантин будет введен. Так что здесь, скорее всего, будут те же самые условия, как и в Германии и в Англии.
Еще в одной стране, европейской Нидерландах, накануне вступил в силу режим комендантского часа. Комендантский час с 21 до 4:30 утра по местному времени.
Звучит страшно.
Звучит страшно. Это первый комендантский час в стране со времен Второй мировой войны. Я думаю, голландцы тоже немножко вздрогнули.
Шокировано.
Так вот, есть уже первые нарушители и оштрафованные. Причем штраф достаточно серьезный. 95 евро. 25 человек уже были задержаны, оштрафованы были более 3500 за вот буквально сутки. Напомню, что в комендантский час людям разрешено передвигаться по улицам только в исключительных случаях. Если тебе нужно на работу, вот так вот
или
рано или
работы.
Поздно, да, обязательно подписанное работодателем разрешение. Ну, читай пропуск, что мы проходили весной. Потом экстренные службы, понятно, доставки, они работают. И собак можно выгуливать, но только в одиночку. Ни в коем случае нельзя идти вдвоем, даже если вы из одной семьи.
И, да, и видимо, на расстоянии отходить от дома.
От
на
собаки?
От дома. Не больше, чем на 100 метров.
Вот таких уточнений нет, но, наверное, как-то фиксируется это.
Тема коронавируса в Европе по-прежнему актуальна. В Испании начальник Генштаба вооруженных сил генерал Мигель Анхель Вильяроя подал в отставку, как ни странно.
По причине?
По причине скандала из-за вакцинации от COVID-19. Его обвинили в том, что он сделал себе прививку вне установленного порядка. В результате вот разразился скандал. То есть, ну, он как бы не в свою очередь, что называется, влез на вакцинацию и, видимо, задействовав какие-то свои административные ресурсы. И вот это вызвало невероятный скандал. В результате это привело к его отставке. По крайней мере, он написал подобное прошение.
Да, по цифрам в России за последние сутки зафиксировано было новых случаев 21 127. Всего число за весь период пандемии превысило уже 3 700 000 человек. Умерло почти 69 500 тысяч. Это цифры за весь период пандемии. За минувшие сутки 491 случай смерти от коронавируса зафиксирован в России.
Ну, будем честны, все-таки цифры несколько снижаются. Так что, наверное, можно говорить о том, что мы вышли на некое плато, если говорить медицинскими терминами, потому что еще буквально пару недель назад мы с тобой обсуждали цифры зараженных там под 29 тысяч, а сейчас чуть больше 21 тысячи. Все-таки заметное снижение, хотя число число тестов, проводимых, не уменьшается.
Но нельзя забывать, что темпы вакцинации наращиваются.
Да, и темпы вакцинации наращиваются. Ну и что касается смертей, тоже это, ну, считай, на 100 человек меньше, чем было вот в последний антирекорд, по-моему, неделю
590.
Назад. 590. 590, да, сейчас 491. Поэтому, в общем, такая ситуация обнадеживающая.
Через паузу идем дальше. Португалия выбирает президента. Всего в бюллетень вошли 7 фамилий. Согласно опросам, лидирует действующий глава государства, 72-летний Ребелу де Соуза.
Если никому из кандидатов не удастся в этом туре набрать больше 50% голосов, ну, то есть такая стандартная 50% плюс один голос, то страну ждет второй тур, который состоится 14 февраля. Но это на самом деле не в интересах Португалии по той простой причине, что, как и многие другие страны, коронакризис ее очень сильно коснулся, и экономики сейчас в Португалии тот самый локдаун, как и в большинстве стран Европы, и, в общем-то, там передвижение по пропускам, не выходить без особой необходимости, рестораны, кафе, бары работают только на доставку еды на дом, ни в коем случае никого не впускают в помещение. И, в общем, вот на фоне всего этого проведение второго тура, это, в общем, будет довольно дорогое удовольствие. Сравнивают это голосование, по сути говоря, с вотумом доверия государственной политики в условиях коронакризиса. Должность президента, она, в общем-то, в Португалии не решающая, это такая британская королева, что называется, да, то есть такая номинальная должность. Но, тем не менее, это вот именно уровень доверия действующим властям. Если победит действующий президент, то можно считать, что португальцы согласились с той линией политической, которую проводят власти.
Да, эти выборы проходят, понятно, с соблюдением различных требований безопасности дополнительные, то есть по Лиссабону и другим крупным городам и вообще везде, где расположены избирательные участки, висят плакаты с призывом обязательно надевать маски, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки и вообще со своей ручкой приходить, чтобы не трогать общественную. В субботу там было зарегистрировано по всей Португалии свыше 15 тысяч новых случаев заражения, 274 человека скончались, и это худшие показатели в мире в процентном соотношении к количеству жителей. Так что в Португалии с пандемией не все хорошо, к сожалению.
Да, хотели вообще перенести эти выборы, но так не смогли прийти к единому мнению, поэтому проводятся выборы, как и было запланировано, 24 января. Ну вот ждем результатов, какими они будут. Ожидается, что явка будет невысокой.
После паузы дальше. Дастин Порье уверен, что победа над ирландским бойцом Конором Макгрегором на турнире абсолютного бойцовского чемпионата может сделать его чемпионом в легком весе. Правда, с одной оговоркой. Это случится, если действующий обладатель пояса, россиянин Хабиб Нурмагомедов, не возобновит свою карьеру.
Напомню, ирландский боец Конор Макгрегор проиграл бой американцу Дастину Порье. Бой был остановлен рефери уже во втором раунде, был зафиксирован технический нокдаун. Кстати, посмотрела эти кадры, ну, действительно страшно, он его просто уже лежачего добивал.
Технический нокаут.
Да, нокаут. На счету американца уже 27 выигранных боев при 6 поражениях и одном поединке в ничью, что называется. В активе Макгрегора 22 победы при 5 поражениях. Ну, в общем, вот эту победу Дастина Порье сложно считать какой-то неожиданностью. Это был вполне ожидаемый исход боя, считает обозреватель единоборств Григорий Стангрид.
Результат, честно, для меня не был неожиданным, потому что если посмотреть на прогресс Дастина Порье, то это совершенно не тот боец, который был в первом поединке. И, наверное, многие основывались на том, что в первом бою Расконор нокаутировал его там меньше, чем за 2 минуты, то, ну, наверное, сейчас, ну, вряд ли очень сильно что-то может поменяться. Ну, если, может быть, бой только подлиннее будет. Но если это совершенно не тот Дастин Порье, это боец уже иного уровня, и это боец реально чемпионского уровня. А что касается Конора, то здесь с ним все просто. Когда ты дерешься в среднем раз в 1,5 года, отсутствие вот этой бойцовской практики, оно очень сильно сказывается.
Мне кажется, уже можно предполагать, что бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье вполне может состояться. Вот почему я так решил. Завязался некий трэш-ток между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Ну, кстати, нельзя еще сбрасывать ирландца со счетов, он обещал вернуться. Так вот, Хабиб написал в своем твиттере, цитирую: «Вот что получается после того, когда ты уходишь из команды, которая сделала тебя чемпионом, и спаррингуешься с детьми». Но, то есть, такой некий вызов. На что Макгрегор ответил на конференции: «Моя команда была со мной с первого дня, я ничего не менял, все так, как есть, уважая спортсменов. Это характер человека, который скрывается за маской, и он хочет получить свои неуважительные комментарии, то пусть возвращается». То есть, как бы подвиг Конор Хабиба, да, к возвращению. Ждем, будет интересно посмотреть. Спасибо, говорим мы Дарье Чередник.
И Никите Воронкову.